Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Сегодня со мной в студии генеральный директор ТНТ Роман Петренко. Будем мы говорить с ним о том, почему на этом канале можно шутить про мэра, почему канал благодарен Верховному суду, почему здесь можно говорить о зомбоящике, бороться за моральное здоровье нации, делать нетленку и владеть юмором. Естественно, я знаю, что очень многие наши слушатели канал ТНТ не любят, потому что они его просто не любят, но очень часто не смотрят. Но поэтому те, кто смотрят, вы можете стать активными участниками дискуссии и поспорить с Романом или со мной, потому что мне кажется, что на канале в ноябре появилось несколько знаковых проектов, которые можно будет обсуждать. Не знаю, как они развернутся и как они будут влиять на молодое поколение, а именно эти люди, зрители канала ТНТ, но, тем не менее, разговор мне кажется важным, и вы можете присоединяться к нам, посылать смс на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 10 46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Я, конечно, пока оставляю в стороне, вероятно, темы, которые вам очень важно обсудить, и я думаю, что в какой-то момент мы обобщим это все за пару недель, все, что происходит вокруг журналистского сообщества и истории вокруг Олега Кашина, в том числе в эфире главных каналов и главным образом в эфире канала НТВ. Об этом очень много спорят, и, наверное, вот если из этого получится какой-то результат, многие считают, что это отчасти кампания, а некоторые считают, что это очень важно и что это некий знак того, что журналистское сообщество объединяется. Мы об этом еще, конечно, поговорим. Но Роману я вот этот вопрос задам в связи с тем, о чем только что сказала. Ваш канал, и вы сами его так позиционируете, самый молодой и самый городской по аудитории, правильно?
Ну, есть такое, да, да. Да.
А вот как вы думаете, вашим зрителям, вашим сегодняшним зрителям, есть дело до того, что так возмущает последнюю неделю журналистское сообщество, изведение, нападение на людей за слова и мысли, за вот преступления против человека, они вот включены, по-вашему, в этот процесс или все-таки нет? Это не их темы?
Ну, мне кажется, для телевидения, для достаточно больших каналов вот этот вопрос, а ваша аудитория, ну, он очень условный. Ну, нет никакой нашей аудитории. Ну, да, есть, ну, наверное, есть. Но это все равно аудитория, которая имеет самые широкие интересы. И среди нее есть, безусловно, аудитория, которой интересно все. То, что происходит, есть аудитория, которая вообще не смотрит новости, и то, что происходит, ее вообще не интересует. То есть нет никакой вот аудитории, которая такая ТНТ-ТНТ. Все равно они, может быть, больше смотрят ТНТ, но они все равно смотрят и все остальное.
А в новом сериале, который называется «Реальные пацаны», который пошел в первой декаде ноября у вас в эфире, и который, в общем, на самом деле довольно симпатичный, это такой не около криминальная романтика, а скорее некоторое подхихикывание над этим пацанством, и снято оно в такой стилистике реалити-фильм в фильме. Но там есть музыкальный зонг такой, да, с рэпом, в котором говорится о том, что мы не учимся в Лондоне, мы не сынки богатых папенек, мы не имеем машин иномарок, мы вот реальные пацаны, которые борются за моральное здоровье нации. Моральное это какое?
Ну, моральное здоровье нации, мне кажется, это юмор. То есть они не борются ни за какое моральное здоровье нации. В общем, это действительно, эта песня и в общем-то, это сериал о огромном количестве народа, который действительно не учится в Лондоне, им не дают деньги. А вообще, на самом деле, извини, я немножко отвлекаюсь от твоего вопроса, сериал получился удивительный. Удивительный даже для нас, для ТНТ, потому что мы постоянно бьемся там с ингредиентами, со сценариями, которые написаны не так, как это в жизни бывает, с актерами, которые не так играют. Здесь я, когда посмотрел пилот, я удивился. Это не похоже на актерскую игру. Это настолько жизненно, это не похоже. И я могу сказать, что...
Ну, там и не совсем актеры, Вован, Колян, там разные же тоже.
Ну, они актеры, но... Они КВНщики.
Они КВНщики, да. Но раз рождается драматургия, я объясню слушателям, прямо на площадке. Сценарий, конечно, есть, но он есть такой стержневой. А вообще там очень много
импровизации. Очень мощный стержневой сценарий, когда по сценам прописано, что происходит в каждой сцене, но когда актеры выходят на площадку, то, что они конкретно, в каких словах воплощается то или иное действие, это их импровизация. Так, поэтому так жизненно им получилось.
Это получилось. Ну так что, моральное здоровье нации – это кавычки, Роман?
Это кавычки, да.
То есть... Нет понимания у этого молодого поколения, что значит моральное здоровье нации. То есть не
Ань, вкладывали слушай, мы с тобой вот начали здесь говорить, когда ты говоришь, вы, наверное, сами еще не понимаете, что вы меняете, там с вами растет поколение. Мы действительно сами не понимаем, и когда рождаются какие-то конкретно отдельно взятые произведения, мы так глубоко не копаем, мы не хотим изменить поколение, и то, как оно смотрит, и то, как оно дышит
вы
и
просто,
живет.
Вы просто фиксируете. Ну, тогда вот то, что...
Нет, смотри, мы... Вот, кстати, у нас сейчас вообще очень сложный этап такой, потому что вот костяк такой продюсерский, мы сейчас уже сильно очень разделились и друг друга обвиняем в том, что там я Дулерайну говорю, Саш, ты вообще...
Это продюсер канала,
я говорю, ты
Саша.
Вообще из параллельного телевидения, я говорю, тебя с народом вообще ничего не связывает, потому что со школьной скамьи ты уже начал играть, там где-то продюсировать и так далее. И я ему говорю, что вот я более народный, поэтому моему вкусу якобы можно больше доверять. Но вообще на поверхности видится следующее, что чтобы сериал был востребован, нужно либо снимать про то, как это есть, чтобы люди себя узнавали, либо про то, как должно быть, чтобы люди хотели походить на этих героев. И все вот эти вот фильмы про супергероев, они как раз бьют вот в эту вторую такую часть. И с реальными пацанами, мне кажется, вот цифры по России за первые 4 дня намного больше, чем по Москве, связаны с тем, что в регионах этот образ гораздо более узнаваемый, чем в Москве, да.
Ну, не случайно и снимается сериал в Перми. Но, тем не менее, что вот мне там кажется очень важным, перебрасывая мостик к вашему новому проекту, о котором мы еще поговорим, экспериментальному, «Бонус», где девочка влюбляется, или пара, во всяком случае, влюбляются друг в друга, они из разного круга социального, в пацанах эта тема тоже есть, они из разного социального круга. И, на мой взгляд, это первый сериалы про новую российскую действительность, где фиксируется, что в обществе серьезные социальные расслоения, и им очень трудно друг другу сойтись. И вот этот рэп, который поется и теперь сопровождает пацанов в этом его контексте, может рождать разные ощущения. Они могут рождать и чувство социального протеста, что вот есть такие, которых мы не любим, или наоборот, чувство самости от того, что вот мы тут крутые пацаны с пивом, никуда учиться не пойдем, и даже хорошо, что у нас есть некоторое криминальное прошлое. Нет? Может или нет?
Смотри, я воспитываю ребенка сейчас, но читал какие-то книги по воспитанию. Вот в каких-то книгах, интересно, они говорят, что сказки программируют подсознание. Вот с этой точки зрения Емелю, конечно, нельзя давать никому читать, потому что там все по щучьему велению происходит, да. Но, тем не менее, сказки программируют детское подсознание, причем что самое удивительное, дети могут себя ассоциировать подсознательно как с положительными героями, так и с отрицательными героями. То же самое здесь. Мы не знаем, что... То есть для кого-то это будет отторжение, кто-то себя узнает, кто-то себя не узнает. И поэтому, я думаю, если мы 10 разных человек опросим или попытаемся понять, как на них это воздействует, мы поймем, что никаких умозаключений делать нельзя.
А пытались на каких-то фокус-группах перед тем, как запускать сериал, посмотреть, как его воспринимают?
Саша Дулераенко мне пришел, говорит, платим мы там что-то 20 тысяч долларов или 30 ТНС Gallup Media за фокус-группу или нет. Мы подумали, решили, не будем делать фокус-группы, показали водителям, домочадцам, потому что водители для нас вот такой пример народа, да.
Тоже очень сегментированная группа, скажем, Роман. Так, ну и что сказали водители хотя бы?
Водители сказали, что ржали так, что чуть башка не отлетела. Это, в принципе, дословный такой пересказ. Ассистентки по-разному к этому отнеслись. Потом мы показали блогерам, мы выдали там около сотни блогеров пароль на один просмотр. Они это посмотрели, и там 95% было положительных каких-то высказываний. Ну, потому что это рискованный проект с самого начала. Из всего, что мы запускали, он самый рискованный, был большой процент шансов, что мы не попадем. Ну, была такая гипотеза, что девочкам это отвратительно будет, потому что там, ну, слишком это все откровенно.
Да, и так стилистика разговоров нынешних мальчиков выглядит
жестковатой. Помнишь, одна девушка привлекает меня своей доступностью, а вторая своей недоступностью, то есть наоборот только.
Да. Роман Петренко, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Генеральный директор ТНТ Роман Петренко сегодня со мной в студии. Мы говорим о том, что такое канал ТНТ сегодня с его новыми проектами, которые достаточно экспериментальные. И вот сериал «Пацаны», Роман его назвал таким рисковым. И я думаю, что он может еще вызывать споры, если на него обратят внимание. И я думаю просто, что мы еще поговорим, наверное, будет повод, потому что он только-только разбегается, этот проект, и нет достаточного материала. Я просто хочу его связать с вашим таким локомотивом практически, с «Домом-2». Вы, видимо, должны были быть благодарны Верховному суду, который теперь «Дом-2» практически оправдал в глазах общественности страны, хотя я думаю, что многие с этим не согласятся. А рейтинги-то поднялись, когда его в ночь отправили?
Это, ну вот, ночные на рейтинги. Нашем жаргоне это нам расширило зону прайм-тайма, потому что сейчас с 11 часов до 12, мы до полпервого даже, мы имеем рейтинги, сопоставимые с прайм-таймом, что вот для нас очень хорошо. И в целом цифры
канала... И вы, в общем, передвигать его уже и не будете, потому мы что, наверное, удобно.
Там второй порядке. Такой момент, что два наших комедийных проекта, это вот линейка ситкомов с 8 до 9, комедийных сериалов, она спарилась сейчас с кино, с кинопоказом, который тоже комедийный, и это заработало все гораздо лучше, чем когда они были разбиты каким-то третьим жанром.
Смотрите, значит, вот «Дом-2» – это тоже про поколение, так же, как и «Реальные пацаны», в каком-то смысле, хотя и мы с вами это когда-то обсуждали, что таким образом это тоже некий сценарий жизни, которого не хватает в реальной жизни, его как-то для себя осмысливают. Почему я считаю, что, хотя вы так с сомнением на меня смотрите, что канал ТНТ программирует поколение? Потому что ровно с вашими проектами связаны очень важные вещи, например, как обращение в суд или решение Верховного суда. Между прочим, заметьте, ни на какие политические программы, ни на какие другие программы, ни судебные иски по поводу пропагандистских и манипулятивных вещей, связанных там еще с... Ничего нет. Есть история «Дважды два», совершенно локальная, тоже, между прочим, история про то, как новое поколение смотрит мультфильмы. И есть история про «Дом-2», где есть тоже судебное решение. А в предыдущую историческую эпоху телевизионную такой честью удостаивались только программы «Куклы», когда прокуратура ей интересовалась. А теперь вот вы. И поэтому мне просто любопытно...
То есть из этого ты делаешь выводы, что мы влияем на общественное сознание?
Влияете. Вы влияете на реакцию того, как общественное сознание на это смотрит, как власть к этому относится, и те, кто принимают решения. И в итоге вопрос-то мой опять о том же. Все-таки вот если говорить об ответственности перед этим самым молодым поколением, оно как-то формулируется, помимо цифр, рейтингов и так далее. Вы думаете о том, что можно предложить что-то еще, чтобы вот это поколение было, я не знаю, каким? Вы каким-нибудь его видите? Вот это вот поколение молодых людей, которое выросло на Доме 2, на реальных пацанах, от него мы чего ждем?
Ань, мы с тобой вот говорили перед эфиром о том, что с точки зрения вечности вообще нет понятия, что хорошо и плохо. Вот и это меня волнует в последнее время, что очень тяжело найти какие-то ориентиры, потому что мы знаем, что и потребительское общество, к которому мы страшно сейчас стремимся, имеет огромные проблемы, и там хиппи-общество тоже, всякие утопические модели тоже имеют проблемы. И поэтому там и взять на себя... смелость сказать, что мы знаем, куда мы должны двигать наше общество, мы, конечно, не готовы. Мы сейчас, наверное, плывем в какой-то степени по течению, мы пытаемся предвосхищать запросы, потому что, это то, чем мы занимаемся на телевидении, мы пытаемся предвосхитить запросы. Вот, потому что удовлетворять запросы, которые уже удовлетворены кем-то, эта модель, как правило, проигрышная с точки зрения бизнеса и так далее. Вот мне кажется, что потребность аудитории, которая для нас выражается рейтингами, она в какой-то степени, наверное, отвечает на вопрос, а что же им нужно, куда они сами хотят.
Вот мне интересно, вот как, по-вашему, куда они хотят и что им нужно?
Ну, мы работаем, наш основной жанр – это юмор, и мы говорили о том, что, в общем-то, наиболее востребованы проекты, в которых либо можно узнать реальность окружающую, поэтому это «Наша Раша». «Наша Раша» – это очень документальный слепок сегодняшней действительности в немножко гипертрофированном таком виде. Либо когда ты даешь какие-то модели, вот я хочу таким быть, я хочу быть этим Бэтменом, поэтому я смотрю там фильм «Бэтмен». И вот для нас комедия – это все-таки, когда ты бьешь в что-то, в чем люди узнают себя, своих соседей, ментов на улице, там, чиновников и так далее. И мне кажется, вот это как раз и есть вектор спроса.
Угу. Вы сами говорите, что вы владеете юмором. И, в общем, последние годы говорят о том, что то, что рождается на ваших каналах, и люди, которые зажигают на ваших каналах, или звезды, которые там зажигаются, в итоге тиражируются на каналах универсальных, больших, а вы остаетесь опять в зоне эксперимента. Вот если говорить об этом владении юмором, то, как шутить по поводу отставки мэра у вас, не шутили ни в мультиличности, ни даже в «Прожектор Перес Хилтоне». У вас эта история получилась забавнее. Я не знаю, смотрят ли и понимают ли зрители, что, например, на канале ТНТ про мэра шутить можно. И можно это делать чуть раньше, чем, скажем, это разрешено в новостях. И раньше, мне кажется, такого впрямую околополитического юмора, хотя он не политический, не было. Означает ли это, что вы думаете, что теперь вашему зрителю это тоже интересно? Или это опять не потому, что вы думаете, а потому что время так распоряжается, и авторы так чувствуют его?
Не знаю, То есть... У нас есть юрист, который нам, в общем, говорит то, что можно, то, что нельзя. Да. Все остальное, мне кажется, можно. Если мы не призываем к свержению существующего строя и не разжигаем национальную вражду, мне кажется, нам можно. Вот. Но это же в медиа же везде, это метод проб и ошибок. Ты делаешь все, пока там не начинаешь получать по шапке. По крайней мере, мне так кажется. Но мы никогда не получали по шапке. И в последнее время мне как-то даже сложно к этому адаптироваться. Нас все время ругали. И я вот привык там на радиостанциях отвечать там на гневные какие-то вопросы.
Ну, подождите, подождите, сейчас еще будете отвечать.
Да, доколе, да. И, а сейчас как-то все хвалят, и мне как-то даже неловко иногда бывает.
А, то есть все хвалят?
Ну, в основном, да, да? Последнее время.
Но вы как-то объясняете это себе, а чего хвалят-то? Что случилось? Вас вряд ли полюбили, контент не из... особенно вроде бы не изменился. А что произошло?
Не, ну, какие-то вещи на поверхности лежат, но у нас были ошибки молодости, когда надо было заниматься зарабатыванием денег, и, в общем-то, был какой-то этап, когда деньги не пахли. Вот. Но сейчас мы очень искренний канал, мне кажется.
Который... А тогда как объяснить вашу фразу, которую вы всех потрясли на презентациях, сказать, до этого нам приходилось быть креативными, а сейчас у нас просто много денег?
Ну, это действительно была шутка такая, но у нее есть много правды, потому что вот новаторство откуда пошло? Потому что мы, когда начинали серьезную перестройку на канале ТНТ, когда канал ТНТ был самый плохой и был в самом низу там по всем, во всех табелях о рангах, нам приходилось придумывать, что же такое сделать, чтобы заработать хоть как-то на жизнь и на рейтинги, учитывая то, что у нас нет денег для того, чтобы делать все то, что делают все остальные каналы. У нас не было денег делать сериалы, плохие даже. Вот, поэтому мы придумали реалити. Методом проб и ошибок это все дистиллировалось до «Дома-2». Вот сейчас остался один «Дом-2», хотя мы там полтора десятка всяких реалити перепробовали. Вот, потом вот таким образом зашли в юмор, и вот так как-то идем. Денег действительно сейчас достаточно для того, чтобы позволить себе смелые и высокобюджетные эксперименты. Мы это любим.
Да, и вот об этих возможных и фильмах, и сериалах, в которых вы тоже в режиме почти реалити предлагаете участвовать молодым режиссерам, что совершенно неожиданно, потому что вы их ищете и пытаетесь, чтобы кто-то современным языком, с современными возможностями попробовал реализовывать идею. Это, мне кажется, само по себе тоже любопытно.
Да-да-да, мы вот прямо охотимся за людьми. И есть вот поколение там телевизионных технологов, которые пишут, и в этом, и в том, что они пишут, есть технология, но нет души, нет наполнения. Угу. Есть другая сторона, это вот блогеры, которых мы иногда даже из Сибири вытаскиваем, пытаемся их как-то в свою веру конвертировать, чтобы они сидели и писали, если в их писанине видны какие-то зачатки. В них нет технологии. Но как-то вот мне кажется, что мы уже создали этот спрос, и количество людей, которые хотят с нами работать и вот в нашей вере выступать, оно увеличивается. Я думаю, что это даст нам какие-то новые шансы.
А мне вот всегда интересно, Роман, вот сейчас вы пока находитесь в силу обстоятельств того, что вы молодой отец двух, то есть, с одной стороны, молодой отец, есть маленький ребенок, и есть взрослый ребенок приблизительно этого возраста, каковы зрители вашего канала. И у вас еще есть шанс все время вот, что называется, резонировать со средой, потому что они там у вас подрастают. Но как вам кажется, канал вообще взрослеет?
Не знаю я. Ну, я думаю, он взрослеет, но мы все время говорим о том, что мы прирастаем за счет той аудитории, которой было меньше, чем 18, там, 8 лет назад, когда мы серьезно начинали перестройку, которая вот с нами подросла.
Роман Петренко, мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Российские следственные органы представят сегодня журналистам информацию о ходе расследования хищения из бюджета около 5,5 миллиардов рублей через дочерние компании фонда Hermitage Capital. В двух городах Дагестана предотвращены теракты. Сотрудники ФСБ обнаружили и обезвредили взрывные устройства, заложенные в продуктовом магазине в Кизляре и на обочине дороги в Махачкале. Задержан подозреваемый в организации массового убийства в станице Кущевская Краснодарского края. Как сообщили в Следственном комитете, это лидер местной преступной группы Сергей Цапок. Бывший заместитель губернатора Брянской области Николай Симоненко, подозреваемый в крупном мошенничестве, освобожден из-под стражи под залог в 1 000 000 рублей. Грузинская сторона разрешила сотруднику российского консульства встретиться с одним из россиян, задержанных по обвинению в шпионаже в интересах Москвы, сообщила замминистра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе. 9 сотрудников службы безопасности и 7 талибов погибли сегодня в столкновении на севере Афганистана. По сообщению шефа полиции провинции Кундуз, боевики атаковали передатчик, обеспечивающий телефонную связь. Ирландия опровергает сообщение о том, что она нуждается в срочной финансовой помощи из стабилизационного фонда Евросоюза. В ходе начинающегося сегодня визита в Россию премьер-министра Ливана Саада Харири будут обсуждены проекты экономического сотрудничества. На юге Судана сегодня началась регистрация избирателей для участия в референдуме о возможном разделении страны. В Саудовской Аравии около 3 миллионов мусульман, участников традиционного паломничества в Мекку, начали восхождение на священную гору Арафат. В Польше сегодня вступает в силу закон, запрещающий или серьезно ограничивающий курение в общественных местах.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Микрофон Анна Качкаева. Добрый день. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Сегодня с генеральным директором ТНТ Романом Петренко говорим о том, чем стал, если станет этот канал для молодого поколения, который, в общем, взрослеет вместе с каналом или пытается учитывать интересы этого поколения молодых. И, собственно, о новых проектах и новых экспериментах на этом канале мы говорим в контексте всей программной политики и того, что мы думаем о современном состоянии телевидения. Вы можете присоединяться к нашему разговору и присоединяйтесь. Сейчас вот Роман говорил, что его все хвалят. Я сейчас буду читать смс-ки, которые продемонстрируют, что абсолютно не хвалят. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660 10 46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Поэтому сразу и начну, чтобы было понятно. Наша семья крайне редко смотрит ТНТ, так как, по нашим подсчетам, реклама составляет здесь 35% эфирного времени. Ну, некоторое преувеличение, иначе бы уже телевизор не работал. Но, тем не менее, простите, но такие каналы просто невозможно смотреть, чтобы окончательно не отупеть. Везде должен быть разумный предел, а не только материальная выгода. Так считает Борис. Сейчас еще несколько таких же текстов прочту. Давно перестал смотреть. И вот еще господин Васильев пишет: нечего говорить об этом пакостном канале, считаю недостойным для ведущей радио. На канале негде ставить пробы, это пошлость, разврат и дебильность. А нормальный советский человек ТНТ не будет и не смотрел и не будет смотреть.
Советский, вот,
советский, угу. Да. Это Яков нам пишет. Ну, вот еще несколько таких же смс-ок. Вы как-то на них отреагируете, Роман?
Ну, это как-то вот уже привычно, да, приятно даже.
Что... А то как-то было, да, не в своей тарелке, да, что этого непонятно. Нет. Ну, да.
Не, ну, здесь конкретику никакую люди не приводят, что их конкретно коробит, поэтому ничего не могу сказать.
Ну, да. Ну вот здесь любопытный вопрос. Александр пишет: ТНТ в последнее время очень активно борется с пиратством в интернете. Что генеральный директор думает, победят ли они его?
Это действительно так. Мы начинаем ряд интернет-проектов, то есть мы понимаем, что до цифровизации еще интернет действительно может стать главным носителем телевизора, телевидения и видео. Не знаю, ну, есть разные точки зрения. Мне кажется, что в интернете проще бороться, чем на развалах, там, в киоск, потому что выловить пиратские DVD в киоске тяжелее, а с другой стороны, урон, который может наносить пиратство в интернете, он гораздо более существенный, потому что от человека, от пиратской видеопродукции отделяет вот расстояние вытянутой руки, и нужно просто нажать на клавишу. Тем не менее, основные там пиратские какие-то сайты, они понятны, есть есть не пираты занимаются пиратством. Вот мы знаем ряд социальных сетей, просто у них пользователи размещают там. Но вот наши первые какие... То есть все живут в парадигме того, что с пиратством в интернете бороться невозможно. Мы начали, мы такую зондеркоманду маленькую завели, и они умудряются убивать огромное количество пиратских роликов. Более того, мы столкнулись с тем, что такие ребята, как ВКонтакте, они с удовольствием вступают в кооперацию с нами.
Да, и я заметила, что именно вот в связи с реальными пацанами, то есть для того, чтобы дойти и посмотреть в отложенном просмотре, надо некоторую процедуру пройти, зарегистрироваться и так далее. И вот на всех сайтах, на которых якобы обозначают возможность посмотреть это онлайн или скачать, что и является, собственно, пиратством, этого сделать нельзя. Они бесконечно гоняют по своему сайту, а до видео не доходишь, и это тоже довольно любопытная тенденция, потому что еще ну, совсем недавно достаточно было одного клика, чтобы воспроизвести видео. Значит, какая-то работа и селекция началась в любом случае. Я всерьез этого пока не изучала, но вижу, что вот это, этот процесс каким-то образом пошел.
Ну да. Ну, пользователи, я просто хотела там обратиться, имея такую возможность, ко всем, что всем понятно, что с одной стороны и всем кажется, что вот и так жирно живут, это дополнительные доходы, это, если бы там люди покупали что-то в интернете. Но надо сказать, наша индустрия, она сильно отстает от всех, в том числе и по причине денег. Это потерянные доходы, поэтому мы не можем себе позволить иметь там мега-дорогие сериалы, не можем себе иметь мега-дорогое кино, потому что по каким-то грубым оценкам 90% потенциальных доходов съедается пиратством. Если это уменьшить хотя бы до 50%, мы сможем выдавать через какое-то время, мне кажется, шедевры.
Артём из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, верны ли слухи, что на съемках «Дом-2» произошел оригинальный несчастный случай? Одна из участниц до крови прокусила себе губу, причем левую.
Так, ясно.
Хорошая шутка. Это в Comedy Club, мне кажется.
Да-да-да, туда можно отправить.
Ну, да, левую губу.
Несчастные случаи там периодически, вероятно, происходят, но не такого свойства. Это же молодые люди, и они, конечно, в общем, друг другу проблемы иногда добавляют.
Стукаются, чем-то прокалывают.
Александр, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Роман. Вот можно отнести вот к вашим успехам, достижениям, ну не зря же спросили, награждение вот этой девочки несовершеннолетней, которая пришла там дважды в палатку к Якименке, и наградили ее за заслуги перед Отечеством. Вот это похвала, она как бы, как сказать, вот связана с этими процессами, которые вы проходите. Ну, действительно, вот вырастите новых людей, новый такой антропологический тип.
Эта история с одной из активисток молодежных движений прокремлевских, которая написала о том, что она ходила в палатку к руководителю этого движения. Ну, там потом они опровергали и так далее. Но сам факт обсуждался. И, видимо, наш слушатель считает...
А мы в этом виноваты,
отчасти,
да?
Дом-2 виноватым в том, что молодые люди вот так себя ведут. И молодые барышни.
Не могу ничего сказать.
То есть слушатель должен понять, что вы не хотите брать ответственность, это понятно, но вы как-то к этому относитесь?
Я не знаю, что в палатке происходило, вообще я не был участником, поэтому, ну, как я могу комментировать вот слух? Тем более, что мы вот не можем говорить о конкретике.
Ну, да. Впрямую, конечно, вот этой вот эффекта магической пули связан ли восьмилетний проект «Дом-2» с тем, что барышни стали пытаться соблазнять более взрослых мужчин, от которых зависит их успех и карьера, я думаю, это напрямую с «Дом-2» не связано, но как-то обнажило необходимость об этом говорить.
Аня, знаешь, что я иногда вот смотрю на то, как серьезные люди, которые вот с с таким негодованием, говорят о каких-то там, ну, где-то грудь показали, голую, и их это так прямо до глубины души просто уязвило, я удивляюсь. Неужели вот они, ну, правда, они тратят жизнь, им кажется, что это вот должна быть целью жизни искоренять там вот показ отдельно взятых человеческих частей. Мне кажется, это смешно просто уже. Вообще, основной инстинкт в нашей там жизни и борьба с этим основным инстинктом, то есть мы имеем два полюса. С одной стороны, это борьба с основным инстинктом, с другой стороны, там огромное количество... В индустрии, мы понимаем,
Роман,
что
это правильно. Действительно, там, мы не будем говорить о некоторых вещах, которые доводятся до ханжества, на некоторых спекулируют, но это вопрос всегда ведь редакционных стандартов и того, открытый канал или не открытый. Есть представление о...
А не в целом о человечестве говорю. Меня удивляет, как человечество много очень внимания этому уделяет.
Уделяет. Ну что
поделаешь? Подумайте о чем-нибудь другом. Много есть более полезных вещей. Да.
Фёдор, Петербург, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Анна, уважаемая, и ваш гость. Дело в том, что для того, чтобы отвечать сегодня на ваш вопрос, я, естественно, отсматриваю значительное количество программ, чтобы составить мнение. Но у меня очень противоречивое мнение о канале ТНТ. Вот давайте посмотрим. Есть много пустых, абсолютно бездарных проектов вроде «Универ», «Любовь на районе». Это, конечно, убожество. Но что касается основных брендов этого телеканала, ну, тот же «Дом-2». Вот если присмотреться, очень странно, все это, конечно, выглядит. В основном там люди, молодежь из деревни, не из крупных городов. Мне-то кажется, что хоть и говорят вот про лидеры канала, что они как-то хотят молодежи новые показать модели поведения, вполне такие современные. Мне-то кажется, что вполне архаичные штампы там повторяются в этом самом, в этом проекте «Дом-2». Что касается другого известного проекта «Comedy Club», то здесь, кроме, ну, не очень умного юмора, довольно ниже пояса, кроме этого, присутствует достаточно, если вот так вот посмотреть, много ксенофобских таких каких-то моментов, много, в общем-то, таких, знаете, ура-патриотических каких-то идей вталкивается. Конечно, никакой критики власти, опять же, здесь нет. Вот, то есть, да, кстати, уж я не говорю про то, что наша Раша тоже, она, в общем-то, бытовой какие-то юмор, но уходит от каких-то сущностных вопросов. Ну, то есть сатиры высокого уровня и здесь нет. Я уж не говорю про то, что бесконечные повторы, которыми канал просто насилует людей, это тоже ненормально. Может быть, еще в программе Анфисы Чеховой, я уж быстро пробегаюсь по всем программам, может быть, и здесь есть хоть какая-то попытка соблюсти грань между пошлостью там и, ну, в столь сложной теме, деликатной. Может быть, это ей удается в какой-то мере. Если мы вспомним старый проект на НТВ, про это или про то, я не помню.
Про это,
Да, мне-то кажется, что надо, конечно, сделать этот продукт более тонким, я не знаю, есть ли такая задача, более как-то молодежь развивать, более сатирически пытаться освещать какие-то сложные вопросы нашей жизни.
Спасибо, Федор, вы замечательно выступили таким обыденным критиком.
Угу. Ну, я согласен, в общем, нам есть еще чего достигать, и я не, ну, очень не до конца доволен с какими-то комментариями. Я согласен, у нас не 100% всех проектов, они идеальны в эфире, но мы бьемся, мы стараемся.
А вот то, о чем заговорил наш слушатель, о элементах ксенофобии, вот этого некоторой ультрапатриотичности, оно там ощущается для человека, который вот тоньше смотрит за социальными процессами, или вот так, как наш слушатель все-таки еще некоторой гражданской пассионарностью обладает, да? А рефлексии по этому поводу нет. И поэтому я говорю, что когда вы мне рассказываете про реальные пацаны, что это по башке очень смешно, говорит ваш водитель, но в тексте рэпа заложен, ну, если угодно, социальный водораздел. Мы классные, а вы богатые, так себе. Вот это эти тонкие грани, которые обычный зритель, как сказал наш слушатель, не очень искушенный в досуге, в проведении каких-то и смотрении каких-то иных вещей по телевидению, не фиксирует.
У Воли очень интересное выступление, есть очень смешной текст, где он говорит, где он говорит об этом московском шовинизме, мы же все слышали эти фразы, понаехали и так далее, он говорит, что зал Comedy Club, поднимите руку те, кто понаехал. В общем, подняли руку все. И дальше он очень смешно рассказывает по поводу того, что вот что произойдет, если мы, не москвичи, уедем отсюда, да? И дальше он говорит, ну, если вы 6 человек, а там буквально во всем зале сидело 6 человек, которые здесь родились, вот уедете,
что,
ничего
правда,
ведь не случится.
Так, да.
И он заканчивает это выступление свое, он говорит... А ты, Мартиросян, да, ты поезжай к себе домой, Россия это для русских. Вот, и в этом можно углядеть, опять-таки, ну, что угодно, там, ксенофобию какую-то. Ну, это действительно сатира, которая, она не ксенофобская, она наоборот. Имеет цель абсолютно обратную.
Ну, может быть, для этого надо быть таким совсем постоянным зрителем канала и привыкнуть к этому стилю. Но когда туда периодически включаешься, то вот это вот ощущение двойственности, оно, конечно, сохраняется. Давайте поговорим о том, о чем наш слушатель тоже сказал. Не столько об универе, потому что мне этот проект меньше интересен, мне кажется, не очень удачным с точки зрения того, про что он, но вот интерны, он любопытен, потому что кто-то пытается его сравнивать, что совершенно невозможно, с доктором Хаусом, потому что он не про это, но кто-то пытается все-таки сравнивать с «Клиникой», с американским сериалом, который ближе, наверное, к интернам. И у нас тоже есть на сайте очень подробное анализ этого сериала, да, и я не буду просто читать, слушательница возмущается тем, что не очень четко реальность представлена, врачебные, выглядят они очень все тоже не так, как бы хотелось, но я сейчас, простите, вас хочу не про это. Можно ли сказать... Опять же, вот в контексте московского шовинизма, западного шовинизма сериального, что вы пытаетесь сделать такой лайт для России, где все-таки смотрение докторов Хаусов и сплетниц на языке оригинала – это такая интеллектуальная роскошь. А вы делаете для всех остальных или нет?
Ань, помимо всего, мы еще в бизнесе находимся. Если бы мы могли показать доктора Хауса и иметь хорошие рейтинги, наверное, это бы обрекло нас на то, что мы бы показывали этого доктора Хауса, но тогда бы все каналы боролись. Мы живем, нам хорошо повезло, что мы там на 80 лет были оторваны от всего мира, поэтому у нас западное плохо смотрит даже вот эти признанные шедевры, такие как Хаус, Лост и так далее, имеют очень посредственные рейтинги. Поэтому нам приходится создавать свое.
И это не означает, что это адаптация или лайт. Это все время попытка все-таки разговаривать со своими про свое.
Но копирайтом нельзя защитить понятие «земля круглая». Ну, круглая она земля. Да, ну, есть там медицинские какие-то комедии, есть медицинские драмы. Мы не похожи, мы, может быть, в какой-то степени похожи характером доктора Быкова, потому что это такой оторванный гений. Угу. Достаточно мерзопакостный человек, если посмотреть в глубину. Но он гениальный доктор, да. Этим, наверное, похожи наши персонажи доктора Хауса и доктора Быкова. На «Скрэпс», клиника от «Скрэпс», ну, там нет ничего общего, характера всех героев. Потому что ситкомы, комедии, это же не столько про что это, сколько про кого это. Вот те характеры, которые есть, они создают вот эту вот канву ситкома. Наши характеры не похожи.
Это да, характеры, очевидно, не похожие. Вот вы сами заговорили о медицинской теме, и мне очень любопытно, вы опять угадали ее там еще пару лет назад, что она будет так модной. У вас есть объяснение, почему на всех каналах сейчас по несколько программ, связанных с медициной и с врачами? Есть?
Я иногда выступаю на каких-то семинарах по маркетингу, я говорю, знаете, почему... Маркетинг очень простая наука. Вот действительно, она очень простая. Можно прочитать одну книжку Котлера или еще две книжки я могу порекомендовать и знать все, что нужно. Почему так мало маркетологов, хотя это высокооплачиваемые очень должности? Почему мало людей, которые вот могут, владеют этим стратегическим каким-то чутьем? Проблема как раз заключается в том, что маркетинговая мудрость, она отличается от здравого смысла. Потому что здравый смысл говорит, вот медицина пошла вперед, давайте мы сделаем то же самое. А маркетинговая мысль говорит о том, что если у людей уже есть этот товар, пытайся изобрести что-то другое. Поэтому вот мы делаем что-то другое. Мне кажется, многие живут в ситуации, когда вот они видят уже спрос, который в какой-то степени нами удовлетворяется, и пытаются делать то же самое.
Ну, я думаю, что он будет исчерпан в очередной раз через года полтора, как все на телевидении в этом смысле быстро стареет, и мода на форматы, вернее, мода даже на темы проходит. Просто вот это вот очередное увлечение здоровьем и здоровым образом жизни тоже не имеет под собой, на самом деле, мне кажется, или все-таки имеет какой-то социальный подтекст, он как-то отвечает тому, что происходит в обществе.
Ну, тема здоровья, она же...
Вечная. И на самом деле, видимо,
особенно, если вы болеете.
Да, типа, нет, и, видимо, если в больших городах люди стали об этом больше говорить, и это стало модно, наверное, телевидение каким-то образом все-таки это фиксирует и обозначает. Вот Александр нам пишет: господам с ТНТ следовало было поучиться у тех, кто над ними смеется. Пародия «Дворец 2» в «Большой разнице» была гораздо смешнее и остроумнее, чем весь «Дом» и «Ксению Собчак».
Смотрели пародию? Перед вот эту пародию я конкретно не смотрел, но перед «Большой разницей» «Снимаю шляпу», там шикарная абсолютно была пародия на «Интерны». Вот и персонажи были почти неотличимы, но очень здорово сделали, правда.
Да-да-да-да. Вчера, говорит, вижу... Замечательно, Сергей нам говорит, сижу вечером, бухаю. Вот по телевизору что произойдет. По телеку какие-то женщины говорят о политике. Пригляделся Собчак, а с ней ее мама. Тоже, кажется, Собчак. Нет, Нарусов, вы ошиблись, уважаемый слушатель. А на голове у них волосы шевелятся по две штуки у каждой. А под столом, наверное, львы в качестве охранников. Время от времени кисточками хвостов помахивают. Вы это видели? То ли человеку привиделось, глюк, наверное, отбухал.
Хочется спросить, а что человек пил?
Пил, да, наверное. Так, еще нам говорят о том, что все равно пошлость, глупость и убогость. Роман, где вы видите своих потенциальных зрителей? Среди будущих жильцов инновационного проекта «Сколково» или проживающих в станице на Кубани? Валентин Андреевич, очень четкий вопрос.
Но я сегодня не отвечаю вот так вот четко. Я думаю, что они и там будут.
Сергей Сергеевич, Москва, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы весь вас судили. Я видел Собчак, это, кажется, канал РЕН.
Смотрел. На РЕНе, да, просто я не видел. Расскажите нам, пожалуйста, это что за программа была?
Опять, я видел, но не смотрел, чтобы скрупулезно. Да, были веселые моменты, но в связи с этим же я хочу сказать, что у меня есть канал ТНТ, я его смотрю, и многое из того, что вы перечисляли, я смотрю, или вернее, я называю это «я вижу». Потому что я с огромным сочувствием отношусь к людям, которые критически относятся и аж попрограммно критикуют и обсуждают, допустим, канал ТНТ. Я понимаю, что, значит, у людей нет выбора. Люди не знают, что такое кнопка «переключить» или «выключить». Я радовался бы, если бы у людей вместе с каналом ТНТ было еще 30-35 и более каналов. Когда люди бы выбирали. Я имею такую возможность доступно, бесплатно выбирать, поэтому я уже давно зарекся критиковать. Я выбираю.
Спасибо, вот Сергей Сергеевич. Это вот очень хороший, кстати, посыл о том, о чем мы с вами не один раз говорим, что человек – делатель себя. И вопрос выбора в этом смысле чрезвычайно важен. И даже если я так понимаю, что Сергей небольшой поклонник канала, тем не менее он его не критикует, потому что у него есть возможность посмотреть что-нибудь другое.
Да, но мы слабые люди, да, мы иногда не можем отказаться от вкусных булочек, если даже это нам не нужно. Иногда не можем отказаться от зрелища, которое делает нас печальными, а не веселыми. Вот такие мы вот устроены.
Давайте о том, что все-таки в вашем экспериментальном загашнике. Вы сами говорите, что 10% эфира вы стараетесь оставлять на эксперимент. Вот что вам кажется сейчас в этом году, может быть, в будущем сезоне важно попробовать, чтобы почувствовать, уловить вот этот вот разговор.
Тань, смотри, но эксперимент – это громко сказано. Это эксперимент для канала ТНТ.
Да, конечно.
Это не в целом, не в глобальных масштабах.
Нет-нет-нет.
Для канала ТНТ, например, драма, драматический сериал – это эксперимент, потому что мы до сегодняшнего момента, ну, у нас было такое... Ну, «Барвиха» я это драмой не назову, это ближе к комедии.
Комедия,
она,
да,
на второй сезон сейчас будет выходить все равно. Например, «Бонус» есть. Это жесткая драма, это короткий сериал, там порядка 16 серий с плохим концом. Но конец до конца мы еще.
Что для ТНТ не традиционно.
Ну, да. Мы же все-таки, ну да, угу, наследники Голливуда. И голливудская школа хэппи-энда, она, в общем, мы понимаем, что для коммерческого телевидения то, что есть. Да, но это невероятно глубоко написано. То есть мы часто имеем дело с такими полупрофессиональными сценариями. Это вот такой Лев Толстой своего времени. И тут даже не сюжет важен, потому что там сюжет – это Ромео и Джульетта, которое происходит в нашем времени. Двое молодых людей влюбляются друг в друга. Они не могут быть вместе по разным очень причинам. И, в общем-то, все плохо заканчивается. Это такой эксперимент. Мы пока не знаем, куда его ставить. Потому что одна из проблем ситуации, когда ты владеешь юмором, заключается в том, что после смеха смотреть что-то глубокое, тяжелое, ну, тяжело переключиться вот так вот. У нас после «Битвы экстрасенсов» сейчас большие проблемы, потому что «Битва экстрасенсов» в пятницу, после нее сразу идет Comedy Club. Я понимаю, что после «Битвы экстрасенсов» надо на полчаса выключить телевизор и одному посидеть в темноте, чтобы переварить то, что только что было показано или услышано. И вот это перетекание, мы это называем, там оно осложнено. Ну вот «Бонус» – это такой смелый, наверное, проект, еще целый...
И вот нечто, что он будет напоминать то ли «Сталкер», то ли вот эта мистика плюс реальность, тоже история про некую
Чернобыль,
зону.
Да, Чернобыль. Чернобыль нам пишет автор, который «Глухаря» писал. Как же его зовут-то? Чёрт.
Понятно, тоже
вы... Очень мощная штука, мы пока его пишем, мы пока не понимаем, как это все снимать, потому что вот уровень сценария, он подразумевает бюджеты, как вот в «Последнем герое». «Последний угу. герой» называется «Лост», вот
да,
этот сериал, да.
Нет, «Остаться в живых».
А, да, как «Остаться в живых». Там очень как бы сильно размахнулись, пока мы не знаем, как мы это будем делать. И «Моими глазами» еще один такой полумистический проект, тоже сильно написанный, тоже для нас это новое, и уходит в область экспериментов.
Но все, о чем вы говорите, говорит о том, что вы собираетесь, как бы вы ни говорили, что вы никак не влияете, не пытаетесь и так далее, вы пытаетесь начать со своим зрителем разговаривать на каком-то другом языке. Хотя, может быть, еще сами его никак не доформулировали, но весь этот контекст, получается, что он меняется по сравнению с тем, что было до сих пор.
И, в общем-то, смотри, за что мы бьемся? Мы пытаемся... Ну вот если многие сериалы, которые мы видим, это пережеванная телевизионная реальность, выплюнутая назад в эфир, да, мы пытаемся найти как какую-то вот такую фактологическую достоверность в языке и в героях, чтобы быть как бы ближе к нетелевизионной, а к реальной реальности.
Роман Петренко, я благодарю вас, уважаемые слушатели, за этот разговор. Сразу же после нас повтор программы «Свобода в клубах», ведет Юлиана Фанайлова. Тема «Куда делись новые русские?».
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Подмосковные города создают единый фронт.
Комментарии экспертов.
За Сергеем Магнитским пришли после смерти.
Право автора.
Виктор Шендерович о неожиданных зрителях на своих концертах.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».